Всем привет! С вами второй сезон подкаста «Безопасная среда» и его ведущие Настя и Аня. Мы две психиатрки и психотерапевтки, по безопасным средам обсуждаем в наших выпусках психическое здоровье, терапию и лайфхаки о том, как заботиться о себе и близких.
Мы хотим развенчать страхи о психиатрии, дестигматизировать психические расстройства, и мы надеемся, что наш подкаст поможет вам лучше понимать себя. Сегодня у нас большая и сложная тема. Мы будем говорить о психосоматике. Еще такие расстройства часто называют соматоформными, то есть похожими на что-то телесное. Настя, что такое психосоматика?
По сути, психосоматические расстройства – это расстройства, когда психологические состояния ведут к возникновению физических телесных симптомов. Это то пресловутое «все болезни от нервов».
Это когда ты держишь на кого-то обиду, а у тебя болит сердце, или ты хранишь какую-то суперстрашную тайну, а у тебя развиваются заболевания гортани?
Нет, конечно. Часто физические симптомы, а их может быть множество в любой части тела, и мы об этом скажем чуть-чуть поподробнее позже, не находят каких-то медицинских объяснений. То есть люди с этим расстройством, как правило, часто обращаются за медицинской помощью и расстраиваются из-за отсутствия диагноза, так как не находят внятного объяснения их симптомам. И только после нескольких кругов обследований кто-нибудь, например, терапевт или кардиолог, так аккуратно может этим клиентам сказать, что вам, наверное, к неврологу, имея в виду, на самом деле, скорее всего, психиатра или психотерапевта. Это, кстати, про стигматизацию опять-таки, что вообще-то таким людям действительно нужна помощь психотерапевта или психиатра, но сами врачи боятся направлять клиента и отпугнуть этим.
К сожалению, да. Но с этим очень часто мы сталкиваемся, и сначала, правда, человек идет к неврологу, и невролог даже может попытаться полечить, потом все-таки круг обычно замыкается чаще всего.
Угу.
Как и для любого другого расстройства, для психосоматики есть свои диагностические критерии. И вот какие они. Первый – это один или несколько соматических симптомов, которые вызывают выраженный стресс или влияют на повседневную жизнь. Потом это постоянные мысли, чувства или поведение, которые связаны вот с этим соматическим симптомом. Например, это постоянные мысли о том, насколько у тебя серьезная болезнь, сильное беспокойство по поводу состояния здоровья и соответствующее поведение. То есть, например, постоянные проверки своего самочувствия, измерение давления, измерение температуры или проведение каких-то обследований. И последнее – это фактор времени. То есть, несмотря на то, что сам характер симптомов может изменяться, то есть, условно, сегодня у тебя болит ухо, а завтра у тебя болит нога или нос, но само расстройство является достаточно стойким. Симптомы должны присутствовать более 6 месяцев. Расскажи, как часто ты вообще с ним сталкиваешься, и не только ты, в целом, как часто оно встречается?
Это очень сложный вопрос, потому что, как ты понимаешь, при этом расстройстве действительно могут быть, а могут и не быть, кстати, соматические симптомы. То есть, куда идет в первую очередь человек обычно с такими жалобами?
К терапевту, конечно.
Бинго! И то есть специально никто никакого подсчета не ведет. И данные очень приблизительные и составляют по разным данным от 4 до 6% общей популяции. Закономерно, что этот уровень выше у пациентов с функциональными расстройствами, такими как фибромиалгия, синдром раздраженного кишечника или синдром хронической усталости, также известный как миалгический энцефаломиелит или синдром хронической усталости. Среди этих пациентов зарегистрированная частота составляет от 25 до 60% даже. А есть ли какие-то факторы риска?
Снова тут ответ не очевиден, но предположительно факторами риска являются женский пол, низкий уровень образования, снижение социально-экономического статуса или других социально-стрессовых факторов, наличие действительно серьезных соматических заболеваний в раннем детстве, сексуальное насилие или любые другие травмы в детском или взрослом возрасте. И сопутствующие психические расстройства. Чаще всего, конечно, это депрессивные и тревожные. Собственно, соматические заболевания. Особенно у пожилых людей. Кстати, как ты думаешь, есть ли какая-то связь с наличием физических симптомов и обращаемостью за помощью? То есть, как часто человек пойдет уже к специалисту?
Думаю, что связь здесь абсолютно понятная. Довольно логично, что при наличии каких-то симптомов и, как мы уже сказали, чрезмерной эмоциональной реакции на них, в том числе тревоги, человек будет стремиться найти объяснение тому, что с ним происходит, и проходить огромное количество обследований, зачастую ненужных. Известно ли, с чем связано развитие такого рода расстройств?
И снова нет, пока ничего не понятно. По сути, речь идет о соматизации. Это довольно старый термин и конструкт, который использовался для описания пациентов с какими-то необъяснимыми с медицинской точки зрения симптомами, которые вызывают действительно сильный стресс у человека и нарушают его привычный образ жизни, но при этом диагноз соматического заболевания чаще всего исключен. То есть сначала человек походил по разным врачам, у него ничего не нашли, точно сказали, что вот это не соматика, и потом условно ему выставляется какой-то такой диагноз. Как ты думаешь, может ли влиять воспитание вот на такую склонность человека к этой соматизации?
Конечно. Если ребенок, например, плохо понимает и не учится осознавать свои эмоции, и чаще мы говорим, конечно, о негативных эмоциях в первую очередь, которые особенно часто у детей связаны с соматическими симптомами, то такой ребенок как бы учится интерпретировать свои эмоции с точки зрения физических симптомов. И это сохраняется и во взрослом возрасте. То есть плохое распознавание своих эмоций, это называется алекситимия, тесно связано с психосоматикой. И тогда получается, что физические симптомы как бы становятся способом выражения эмоций. И мы это часто видим, что алекситимия тесно связана с развитием психосоматических расстройств.
Конечно, и плюс намного проще рассказать о своих симптомах гастроэнтерологу, например, или кардиологу, чем психиатру, потому что, ну, психиатрия до сих пор у нас, к сожалению, крайне стигматизирована и демонизирована. Еще, кстати, в копилку воспитания очень сильно может сказаться безразличие со стороны родителей или, наоборот, такая гиперопека, как, например, ты читала книгу Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом».
Конечно.
Помнишь, там бабушка так опекала своего внука, постоянно тряслась над ним, лечила его таблетками, приклеивала ему салфеточки под мышками, чтобы он не потел.
Жуть.
И у ребенка, выросшего в такой семье, часто в будущем развиваются различные психосоматические симптомы.
Да, неудивительно. И мне кажется, еще такие дети часто вырастают у родителей или бабушек врачей, которые кошмарят детей и себя, в том числе, диагнозами.
С точки зрения концептуализации вообще, какие мысли и убеждения могут быть у пациентов вот с таким расстройством?
Чаще всего такие пациенты придают чрезмерную значимость здоровью. Конечно, здоровье — это и правда важно. Но тут речь именно об идее, что все должно быть идеально, ну или каким-то определенным, в кавычках, нормальным, ну, по мнению этих людей, образом. Отсюда повышенное внимание к телесным процессам для обнаружения возможных признаков заболевания. И тут же и катастрофизация, да, каких-то телесных ощущений. То есть, если у меня кольнуло в боку, то все. Это значит, что у меня там уже опухоль проросла, ну, в общем, что-то вот подобное. А также своеобразное ожидание течения и лечения заболеваний. Например, у меня это должно было уже пройти. Или сколько еще может это тянуться? 3 дня более чем достаточно, если это дольше 3 дней, значит, все, это что-то кошмарное. И такие люди больше внимания, конечно, уделяют своим телесным ощущениям, и обычные соматические ощущения и физические симптомы у них могут сильно усиливаться. Таким образом, нормальные ощущения в теле, а у нас у всех есть всякие ощущения, потому что мы с вами живые люди, такими пациентами могут восприниматься как ненормально интенсивные или ошибочно приписываются серьезным медицинским заболеваниям. А потом человек идет к врачу. И знаешь, что, Ань, происходит дальше?
Да, несмотря на все разубеждения со стороны врачей, что никакого заболевания нет, человек с расстройством, с соматическими симптомами на какое-то время, правда, успокаивается, но потом он снова начинает беспокоиться о своем здоровье. Одна из причин заключается в том, что человек очень бдительно следит за своим организмом на предмет симптомов и становится крайне чувствительным к любым колебаниям, которые происходят в норме. То есть все время происходит такой процесс сканирования самого себя на поиск чего-то, что идет не так. Еще, кстати, считается, что беспокойство по поводу здоровья заставляет людей подтверждать свои страхи путем избирательного внимания к информации, которая согласуется с их представлением о болезни.
Угу. Это, например, когда ты боишься, что у тебя какое-то заболевание сердца, и твой мозг избирательно улавливает в окружающей среде только ту информацию, которая эти опасения подтверждает. Мы очень много говорим о физических симптомах, Ань. Но давай поподробнее расскажем, что же мы чаще всего видим в своей практике, как это проявляется.
Это огромный просто пласт симптомов, их огромное количество, и чаще всего это, конечно, боли. Разные боли. Боли в суставах, боли в ногах, мышцах, в спине, головная боль, боли в груди, боли в животе и так далее. Потом это симптомы, которые связаны с желудочно-кишечным трактом. То есть тошнота, рвота, боль в животе, вздутие живота, газы, диарея. Ну, то есть тот самый пресловутый синдром раздраженного кишечника. Потом это симптомы, которые могут быть связаны с дыханием или сердцем. Боли в груди, одышка, учащенное сердцебиение. Это могут быть неврологические симптомы, нарушение движений, потеря чувств, слабость, паралич. И знаешь что, кстати говоря, даже встречаются симптомы репродуктивных органов. Например, эректильная дисфункция тоже относится к расстройствам с соматическими симптомами.
Угу, ого. Да, список безусловно внушительный. И фактически это все, что угодно, вот все, что приходит на ум.
Так и есть, причем это расстройство может возникать вместе с общим медицинским заболеванием, которое как будто бы объясняло бы все соматические симптомы или без него. То есть нам важен даже не сам факт наличия какого-то соматического симптома или заболевания, а нам важна реакция человека на него. То есть выявляются ли вот те самые чрезмерные когнитивные, эмоциональные и поведенческие реакции на какое-то медицинское заболевание.
Окей. Ну а что вообще тогда делать, если это все-таки расстройство с соматическими симптомами, и врачи ничего не нашли, что могло бы объяснять ощущения?
Во-первых, очень важно сказать, что соматические симптомы правда реальны, и наличие психического расстройства нисколько не умаляет реальность страданий и переживаний.
Угу.
Затем нужно выбрать специалиста, которому ты доверяешь, потому что постоянное обследование, постоянная смена врачей, к сожалению, в долгосрочной перспективе не приведет ни к чему хорошему. И здесь я имею в виду даже не психиатра, который вообще-то будет вспомогательным специалистом, а скорее терапевта. И с этим самым специалистом нужно будет спланировать план лечения, план обследования и план визита.
Угу. А еще нужно напоминать себе о том, что организм может генерировать симптомы в отсутствии заболевания, что психологические и социальные проблемы, например, стресс, конфликты, могут влиять на организм, и что внимание на конкретную часть тела заставляет человека осознавать ощущения в этой части тела. Помнишь, мы с тобой, кстати, обсуждали, угу. да, что если сосредоточиться на какой-то части тела и, не знаю, минуту за ней наблюдать, то там даже в норме появляются какие-то ощущения. Это называется соматосенсорная амплификация.
Да, мне кажется, мы про паническое расстройство говорили в выпуске.
Да. Угу. Вот, и ты, кстати, сказала, что основной специалист — это терапевт. А что же тогда может сделать психиатр, если это вспомогательный специалист?
Психиатр может назначить какие-то препараты. В основном, конечно, это будут антидепрессанты. Это основной метод медикаментозного лечения этого расстройства. Но также немаловажную роль играет психотерапия. И задача психотерапевта в данном случае будет обучение человека, как жить с тем, что какие-то симптомы могут оставаться. То есть, что ты будешь делать, какую жизнь ты хочешь прожить, несмотря на то, что что-то у тебя есть и что-то тебя беспокоит. Это можно сравнить с включенной передачей на телевизоре или с каким-то каналом на Ютубе, который вы никак не можете переключить, но вы можете контролировать громкость и качество изображения. То есть научиться определять факторы, которые усиливают или уменьшают симптомы, каким-то образом влияют на них.
Аня, а мы говорим о каком-то определенном методе психотерапии?
И да, и нет, потому что мы с тобой по-прежнему отдаем предпочтение когнитивно-поведенческой психотерапии, но при этом мы помним, что в это понятие входит очень много разных подходов. То есть это и классическая терапия Бека, и терапия принятия ответственности, и схемотерапия. Что обычно является самым эффективным при психотерапии психосоматических расстройств?
Ну, здесь, кстати, вот интересно сказать, что хотя мы и назвали, что женский пол является фактором риска, в моей практике на самом деле чаще всего это были мужчины. И мужчины примерно с похожими симптомами, там что-то в области сердца. И обычно здесь несколько этапов работы с ними, и первый этап, да, как мы уже сказали, что таким людям чаще всего свойственна алекситимия, то есть слабое распознавание собственных эмоций, и здесь не только про эмоции, мне кажется, речь даже идет, а про утомляемость. Люди не всегда чувствуют свою усталость и загоняют себя работой, и здесь телесные симптомы могут быть как такой признак уже большой усталости накопленной, поэтому здесь я учу клиентов распознавать и чувствовать свое тело, чувствовать эмоции. И это странно, да, что мы не работаем непосредственно как будто бы с ощущениями, но ощущения при этом на фоне работы с эмоциями становятся легче или даже иногда проходят. И мне кажется, ты очень здорово сказала про принятие, да, про принятие того, что симптомы могут оставаться и что вообще-то они присутствуют, в том числе ощущения у многих людей в норме. Вот, и одна из самых эффективных интервенций у меня с такими клиентами было это радикальное принятие, когда после какой-то уже сессии, да, на какой-то раз клиент спрашивал меня, ну, блин, когда это уже пройдет, когда это закончится, и я ему сказала, что, ну, вообще-то ощущения будут всегда, потому что, ну, они в норме присутствуют. И вообще-то это сработало, он это принял, и больше ко мне не приходил. В общем-то, на этом закончилась наша терапия. Нет, он не дропнулся. Мы закончили, действительно завершили. Это не то, что пока я больше не приду. Вот, и, кстати, очень интересная тоже тема, откуда берутся психосоматические симптомы. Мы с тобой про это не сказали, но я не так давно об этом начала задумываться. Иногда такие симптомы могут быть способом избегания от реальности. Ну, то есть, как ты уже сказала, да, что очень легко решать проблемы, связанные с телом. Ну, например, болит сердце, иди к кардиологу. Заболел живот, иди к гастроэнтерологу. Все понятно. Но что бы делал человек, да, или чем бы он занимался, если бы его не беспокоили проблемы с животом и сердцем? И часто мы находим какие-то причины, ну, или какие-то...
Какие-то неприятные дела, которые человеку нужно сделать или завершить, например.
Да, 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 именно. То есть человек, у человека могут быть серьезные проблемы в личной жизни, у человека могут быть серьезный, там, не знаю, кризис какой-нибудь веры или, я не знаю, кризис веры в себя в том числе. И вместо того, чтобы решать реальные проблемы, человек как-то сгоняется, да, и начинает решать проблемы, ну, не имеющие под собой физического обоснования, да, то есть... какие-то телесные сенсации, потому что это в каком-то смысле проще. И да, вот такой простой вопрос, да, о чем бы вы говорили или о чем бы мы на терапии говорили, если бы не было проблем с психосоматикой, это, конечно, ставит людей иногда в тупик и, наконец-то, обращает их внимание на то, что реально важно и на то, что реально требует их внимания. К слову, мы с тобой говорили про алекситимию, как такое свойство типичное для людей с психосоматикой, но на самом деле гиперконтролеры тоже очень часто обращаются. Согласна, Ань?
В принципе, да. Ну, тут, может быть, надо сказать, что это в контексте чаще всего тогда ОКРЛ, да, в контексте обсессивно-компульсивного расстройства личности, потому что есть очень много навязчивых мыслей, в том числе связанных со своим здоровьем. И, конечно, да, я думаю, уровень частый. Я, ты знаешь, задумалась по поводу алекситимии, по поводу мужчин. Я соглашусь, что достаточно часто обращаются действительно мужчины. И это связано с особенностями воспитания мальчиков, которым говорят, что мальчики не плачут, ты должен быть сильным, ты не должен показывать свои эмоции. То есть, действительно, когда мы сталкиваемся с такими клиентами, и чаще всего в детстве это опыт того, что демонстрировать эмоции стыдно.
Да.
И ты всегда должен их контролировать, и ты не должен их показывать вообще. И, ну, чаще всего эти действительно эмоции находят свое выражение в каком-то другом месте в виде каких-то соматических симптомов.
Угу. Да, я с тобой согласна. Я тоже об этом сейчас вспомнила, и хорошо, что ты об этом сказала, что алекситимия свойственна, конечно, больше мальчикам в силу наших культуральных особенностей, потому что мальчиков еще меньше учат разговаривать про эмоции и распознавать их.
Да, потому что стыдно говорить про эмоции. Друзья, эта тема настолько большая, что полностью нам ее сложно осветить в одном только выпуске. Но напишите, какие именно у вас есть вопросы, касающиеся психосоматики, и мы постараемся на них ответить в следующих выпусках.
Ну что ж, друзья, на сегодня у нас пока все. Мы надеемся, что наш сегодняшний выпуск помог вам разобраться в этой теме.
Мы открыты к предложениям и темам, которые бы вам были бы интересны. Спасибо всем за внимание, и мы с радостью ждем вашу обратную связь, вопросы, комментарии и желаем вам хорошего дня. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока.
Пока.